Аллилуйя. Ты можешь дать кому-то пять? Присаживайтесь, дорогие. Спасибо вам, славные, прекрасные поклонники. Тоже. Я вначале, ну, не сразу будет проповедь, будет объявление по пожертвованиям, ну, призыв к пожертвованиям, но мне реально есть чего сказать по этому поводу. Рад вас всех видеть. Нам, кстати, все еще нужны помощники. Я сейчас сам кафедру, кстати, видели, вытаскивал и подумал, как-то у нас не организовали мы, видимо, мужчин, чтобы они могли помочь в этом плане. Да и в разных служениях. Кстати, мы не делали таких объявлений, но нам нужны люди в медиослужение, вот даже там, за камерой, чтобы вести онлайн-трансляции. И у кого есть такие навыки и желания, вы можете обращаться. Вот Саша там стоит, он направит, скажем так, да. Но действительно есть такие простейшие нужды, в которых можно, можно поучаствовать. И это тоже хорошее вложение в это служение. Я же рад вас видеть. Прошлую субботу был мой брат, было хорошее такое веселое служение. Брат будет 23 числа еще, вот в этом месяце достаточно часто. А я сейчас хотел бы начать с места из Библии, Слова Божьего, с Марка 10 глава 15 стих. Здесь сказано: «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в Него». То же самое есть в Евангелии от Луки, 18 глава, 17 стих. Нормально так, чтобы это все, чтобы я вас видел, вы меня видели. А вот с чего хочу начать. Одна из важнейших вещей в моей жизни лично, ну, как о себе немножко здесь посвидетельствую, это не потерять. Может быть, для кого-то это не... Уже кто-то уже, может, потерял. Для кого-то это, может, вообще не проблема. Но для меня это является важным. И здесь я вам открываю свое сердце. Это не потерять вот этого внутреннего ребенка, вот это дитя внутри себя, для которого открыты двери, для которого открыты все двери, и который может свободно бежать как к себе домой, даже если речь идет о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Вот для него, знаете, там какие бы ни были могущественные ангелы и стражи, но он как-то мимо них, между их ног, как-то, знаете, и никто его не тормозит, никто его не останавливает. И как бы все понимают, что вот этому можно пустить и его, это дитя. Ему можно. В то время как серьезные лбы, серьезные люди, для им никак со своими большими головами и лбами не пролезть в Царство Божие. Они страдают, они мучаются, они переживают по этому поводу, но все время что-то им мешает, что-то им препятствует. И вот это царство, в это царство им попасть намного труднее. Поэтому одно из таких важнейших вещей для меня – сохранить вот этого ребенка внутри себя, сохранить вот это, потому что у него ключи, потому что для него двери открыты. Вот это имеет значение. А как узнать, как вообще проверить, или что является вот критерием того, что есть этот ребенок в тебе, вот тот, для кого Царство Божие открыто, или нету он в тебе. И для меня таким критерием является то, насколько я способен расставаться с вещами, независимо от их ценности. Понимаете? Ценность, вещи имеют особую ценность, особые вещи имеют особую ценность для очень взрослых людей, скажем так, да? Которые уже поняли, как это зарабатывается, как это тяжело, сколько энергии. А вот для ребенка ему как бы все равно. Если ему хочется отдать, он отдаст. Кстати, и берут они так же. Они не понимают ценности того, что ты говоришь: а это не бери, это очень дорого, это очень дорого, это для тебя она дорогая. А для него она такая же игрушка, как и все остальные. И, возможно, они более правы, понимаете, чем мы, когда мы трясемся над определенными вещами. И вот, когда со мной такое происходит, а со мной это происходит время от времени, и здесь есть кому переживать за меня, ну, прежде всего, моей жене, она понимает, что мои вещи бывают под угрозой часто. И она видит, опять отдал. Она говорит, а где вот эта твоя штука? Я говорю, а я подарил. Опять подарил. Вот это, знаете, вот этот диалог, он часто будет. То есть глаз да глаз за тобой нужен, да? Потому что опять что-то куда-то, чему-то, кому-то подарил. Но вот тот, кто дарит, мне иногда хочется, это не я, это вот этот ребенок, да? То есть вот когда он приходит, этот ребенок, вот этот, ну, дух простоты, для него ничего не имеет такой особой ценности. Вот отношения, дружба для него намного ценнее, чем какая-то вещь, чтобы за нее там держаться и пытаться ее как-то зачем-то для чего-то для себя сохранить. И вот тогда приятно даже поделиться, приятно отдать. И вот сохранить вот это, для меня это имеет значение лично, чтобы вот это сохранил. Потому что мне кажется, горе человеку, если этот ребенок исчез, если его куда-то не дают ему места, вот дьяволу не давая места, но это точно не надо воспринимать его как врага, как дьявола. Это и есть тот, кто возьмет тебя за руку и поведет тебя в Царство Небесное в конечном итоге. И вот таким я был, всегда неправильно сказать, время от времени, наверное, и бываю. И я могу быть очень даже взрослым, циничным, я на это способен, я точно знаю, что я так умею, да, но все-таки больше радости мне всегда приносит вот этот ребенок, который, когда он является, когда он приходит, то мои поступки, они становятся совершенно другими, и как бы и ничего не жалко в этот момент, и ни за что совершенно не держишься. Вот это для меня имеет значение. И я вижу, что чудеса происходили именно тогда, когда был он. Вот тогда происходило. Тогда не было все тяжело и трудно. Или как-то безответно. Вот когда он есть, этот ребенок, нет никаких неотвеченных мыслей. Я вообще понял, что Бог заботится о детях. Бог любит детей, Он о них заботится, Он о них печется. Иначе как бы мы с вами выросли? Если бы Бог не заботился о детях, да, то, что мы с вами выросли и стали взрослыми, это потому, что Бог позаботился о нас, когда мы были детьми. И тогда, кстати, у нас не было, большинство из нас не было все так тяжело, как стало потом. Как-то хватало солнца яркого над головой, травы зеленой, неба голубого, вот, хватало. И как-то этого всего хватало для счастья, для радости и... Вот еще раз хочу сказать, что вот это «будьте как дети», оно же в том числе и о том, чтобы оставаться под его попечением, под его заботой Божией. Потому что Бог это чувствует, Бог это ощущает, Бог это так и видит, когда мы это проявляем. То, что мы проявляем, то является перед Ним, скажем так, да? Вот та личность, которую мы пытаемся проявить, он ее видит, конечно, не абсолютно так, как нам бы это хотелось, может быть, представить, потому что Бог сердцеведец, он видит суть, но все-таки он это прекрасно, прекрасно видит. Еще один момент, которым я также хотел, да, сказать еще, вот я точно вам могу сказать, что больше всего сверхъестественных чудес, они как-то принадлежат детям в основном. Вот дети это получают легко, и в моей жизни именно, если я хочу чуда, мне всегда надо пустить вперед вот этого ребенка, потому что для него это не вопрос. Он верит в чудо всегда, и причем верит с какой-то невероятной наивностью, такой, знаете, вот сохраняя вот эту наивность, и тот взрослый скептик во мне, который сомневается до сих пор, с удивлением смотрит, но вот этот ребенок, он верит в чудо, и у него получается. У него, вот по вере его, всегда у него все и происходит. Он ждет, и как он ожидает, так оно и происходит. Еще один момент, не знаю почему, забыл, знал, мне кажется, но, как бы, знаете, утратил это, видимо, знание за короткое время. Для чего это хотел сказать? Может быть, такое сделать прояснение. Может быть, не кстати. Ну, уже скажу, раз начал. Моя жизненная позиция в отношении людей, она радикально изменилась. Она радикально изменилась. И мне почему-то хочется вам сказать, что Я, собственно, вас призываю к чему-то, вроде бы, я должен призвать. Я вообще не знаю, к чему вас призвать, честно говоря. Да? Я вроде даже должен, хотя к пожертвованию надо призывать. А у меня что-то нету никакого желания вас сильно к чему-то призывать, потому что этот период для меня был и закончился. Это был хороший, славный, героический период в моей жизни, когда я чувствовал себя так, как в одной песне, я вам процитирую, просто она мне вот вспомнилась. Я процитирую. Звучит, кстати, многим зайдет, я думаю. Но для меня этот период, просто я это процитирую, чтобы объяснить вам, что это было, я в этом был, был достаточно долго, и потом этот период для меня закончился, начался другой. И вот эта песня, она отражает мое состояние, в котором я находился на протяжении, ну, пару десятков лет точно. «Я иду на запах огня, свет воды и тепло земли». Сейчас нет чище меня, нет сильнее меня, нет сильнее меня вдали. Я иду не на пир, а на бой, кто любит меня за мной. Вот такой прямо был такой период. И, ну, давайте до конца дочитаю. Я умею найти в искренних пространствах путь, нет, в искривленных пространствах путь. Я умею быть сейчас, здесь и всегда. Я летаю, как птица над ветром, я ведаю суть. И я говорю, кто любит меня, сюда. И вот вроде бы все очень круто, и текст такой крутой, но здесь есть такая особенность в этом тексте. Слишком много «я» вот этого, понимаете? Кто любит меня за мной? Я знаю, я ведаю, я летаю, я иду на бой. Кто любит меня за мной? Вообще песня, кстати, про Жанну д'Арк. Вот. Но в нем есть вот этот архетип героя. Знаете, вот он здесь присутствует. Заканчивается песня «Посмотри на меня», тоже, да, здесь так, «Здесь плоть, здесь кровь, а здесь кость, но есть что-то больше того, что внутри, я набираю полет, я иду по дороге звезд, я люблю тебя, мой Господь, а кто любит меня, вперед». То есть я люблю тебя, Господь, а кто любит меня, вперед. Да, это вот такой чистый призыв, героический такой чистый призыв, и сказать, что это был не славный период в жизни, или не хороший период, хорошее время, время героев, такое время Ахиллесов, там, время таких христианских, да, героев. Но потом это все поменялось, и пришло что-то другое, на мой взгляд, ну что ли, знаете, фокус начал смещаться, с такой, перестал быть столь эгоцентричным, вот, и начал смещаться во что-то другое, и сейчас я вполне был бы удовлетворен, когда борода выросла уже к тому времени, быть вот этим, помните, как в мультике старичок-боровичок такой, он просто появляется на твоем пути, причем не на пути каждого человека, а вот некоторых, так сказать, мечтателей. И у него есть какая-то волшебная дудочка, знаете, вот, ну, для тебя. А, вот, для того, чтобы ты на своем пути мог обрести необходимый ресурс, необходимую помощь, чтобы пройти свой путь. То есть мой путь уже не имеет значения, мой путь пройден, я могу сказать. Но к 50 годам я свой путь прошел, все. Мне свой путь дальше, кого-то за собой звать, уже незачем. Ну, как говорят, мужик состоялся, знаешь, что называется уже, нет. И роль, она начинает меняться. И ты понимаешь, что есть еще одна более важная роль, это не звать людей за собой на героические какие-то вещи, хотя людям иногда и хотелось бы, потому что в этом и заключается отсутствие харизмы, когда тебе нужен, когда ты не знаешь путь, и тебе нужен кто-то, кто этот путь тебе укажет. А наличие харизмы – это знание пути как раз. Это когда ты знаешь путь, ты знаешь, куда ты идешь, но на этом пути тебе нужны знаки, тебе нужны подсказки, тебе нужны знамения, тебе нужен голос, тебе нужно направление на этом пути, тебе нужно вдохновение, чтобы ты мог пройти его, этот путь до конца. Вот, поэтому и здесь я хочу сказать, призывая к этому славному служению, я хочу сказать о том, что, чтобы вы понимали меня, да, то, что, чтобы, ну, я хочу быть честным с вами, да, что я верю сейчас уже не в свой путь, а в твой путь. И для меня больше значения имеет уже не мой путь, потому что с ним все понятно. Кстати, мужиком уже все ясно с бородатым, да? Но мне стало намного более интересно те маршруты, те пути, которые проходят люди. Это как бы даже тоже меня питает. Я тоже с этого что-то получаю. Когда я узнаю о каких-то славных делах и достижениях в жизни других людей, я чувствую, как это вдохновляет меня, как это радует меня, как это восторгает меня. И я уверен, что пожертвования, которые мы совершаем в церкви, если мы хотим придать этому какую-то ценность, то это должно быть вложением, это не вложение в мой путь или даже вот в эту церковь, хотя это, конечно, одновременно есть и вложение в эту церковь, но это не главное. Это главное, ну, а что, если мы скажем, а что же тогда главное? Главное – это то, что, чтобы тебе славно свой путь пройти, вот этот ребенок, о котором я говорил в самом начале, ему надо дать шанс, то есть ему надо, чтобы он себя проявил в твоей жизни, чтобы опять вернулось и пришло то состояние, когда ничего не жалко, от страха. Нет страха с чем-то расставаться, потому что именно это состояние и есть самым тонким, которое, в общем-то, является собой чудо, которое обязательно произойдет. Чудо, которое обязательно произойдет. То есть оно происходит в этот самый момент, даже когда мы расстаемся, и оно имеет продолжение, то есть это чудо, которое... Это что-то, что открывает двери в Царство Небесное. То есть мы не можем купить Царство Небесное ни за какие деньги, да? Но вот искренне уклонился от этой простоты во Христе Иисусе. Господь, прости нам наши пагубные привязанности. Пускай свет Твой с небес, Он испопелит все эти невидимые цепи, невидимые узы, все эти бремена, удушающие, сковывающие нас, порабощающие нас бремена. И пускай придет истинный дух свободы в нашу жизнь. Драгоценный Господь, мы призываем Твой дух свободы, и пускай изливается Твоя благодать в нашу жизнь, и все у нас обязательно будет хорошо, все у нас будет замечательно. Тебе честь, слава и хвала. Аминь. Можем жертвовать. Я только напомню тем, кто смотрит нас онлайн, да и вам тоже, что у меня есть свой приватный телеграм-канал. Если у вас есть желание, вы можете подписаться. Это вовсе не обязательно. Этот канал, он действительно платный канал, там небольшая цена, но тем не менее подписка на него платная. И я приглашаю подписаться именно для того, чтобы поддерживать меня. То есть тот, кто подписан на канал, поддерживает непосредственно именно меня. А я стараюсь на этом канале радовать людей мыслями, откровениями, своим творчеством, знаниями и так далее. Вот так вот оно, все это происходит таким образом. Но опять же я говорю, что это вопрос... желание, потому что это все тут дело добровольно. Захотел – подписался, захотел – отписался, что называется, да? Все здесь абсолютно свободно. Спасибо, драгоценный Иван, спасибо вам, драгоценные. Что-то мне это слово перестало нравиться, пока я его часто повторяю. Мне кажется, штамп такой, да? Какой-то. Как слово «паразит» стало. Клише. Да, таким клише таким, да. Вот говоришь и думаешь, что за это. А не остановиться как? Вот мы такие люди, да, вот подвержены. Дорогие мои, да. Дорогие товарищи, да. Тема «Бессилие и сила». Вот такая тема родилась вчера в конце домашки, уже после домашки, бывает такое. Родилась эта тема. Мои антенны были настроены все это время, чтобы ловить и понять, что, о чем лучше всего говорить. Мы разные темы обсуждаем на домашках, но вот когда уже закончилось, все-таки пошла вот та волна, та тема, которая мне понравилась, которая мне зашла, и я именно об этом решил поговорить. В самом начале я должен обрисовать вам суть вопроса, суть проблемы. Это всем нам должно быть близко, и сегодня я буду рад, что мы поговорим и разберемся с этим вопросом, и помолимся, и получим благословение, уверен, от Господа, если будем искренне перед Ним. Итак, смотрите, одним из поводов, самых серьезных поводов критики христианства, вот за что вообще нас критикуют? Ну, не конкретно даже нас, вообще христианство в целом. За что светские, мирские люди, они предъявляют такие серьезные какие-то, ну, претензии. Ну, можно было сказать, там, за какую-то крестовые походы, там, за какие-то жестокости средневековые. Но это уже было, это прошло. Да, это был такой исторический период, когда... И мы понимаем, что христиане были разные во все времена. Но все-таки это какой-то исторический период. А сейчас-то что? Нету уже ни той инквизиции, ни той... Хотя иногда людям кажется, что есть. Иногда так кажется, что есть. Но это тоже, знаете, какой-то комплекс. Вот иногда люди говорят, нас заставляли. Я даже не могу себе представить, вот в какой бы ты церкви ни был, как тебя можно заставить? Вообще, вот это... Как это возможно вообще-то, да? Без твоего собственного согласия. Взять и заставить. Церковь давно уже никого не может заставить. Правда в том, заставить, да? Манипулировать... Да, можно, но опять же, у нас даже песни есть такие про людей, что обманываться рад, иногда и сам человек, да, как бы он даже с радостью сманипулировался, ну, пока нравилось ему это. Так, а за что вот многие ну, на самом деле не любят вот церковь, многие люди? Именно за то, одно из основных вещей, может, не единственное, но одно из главных вещей, уверен, и мы должны это знать, эту критику, именно за то, что христиане любят перекладывать ответственность себя на Бога. Это одна из основных претензий христианам, что вы как-то любите перекладывать ответственность самих себя на Бога. А есть опасность, есть угроза, что такое перекладывание ответственности делает верующих более инертными и способствует их расслаблению, грозящему перерасти в слабость, в абсолютную слабость. А многие люди в светском мире, они этого боятся. Они понимают, что в этом мире слабым быть не надо. Не таков мир, чтобы он мог позволить себе слишком много слабых людей. Потому что о слабых нужно постоянно заботиться. А чем их больше, то уже нет, ну, просто ни сил, ни средств, чтобы заботиться об этих святых. Слишком дорого начинают стоить святые, понимаете? Постоянно о них заботиться, о них нуждах, да? Вот. А еще один святой, он еще приведет 10 таких же святых, да, юродивых, да, с собой, о которых тоже нужно позаботиться где-то, да. И возникает вопрос, что ж вы такие все слабые? И возникает подозрение, ну как мы в Бога верим? В смысле? То есть вы просто лодыри, лентяи, лоботрясы, которые взяли, переложили на Бога всю ответственность за свою жизнь, а потом, дальше, как в том известном анекдоте про этого папу, который спрашивал у жениха своей дочери, знаете, да, наверное, что все время спрашивал, а как жить-то вы будете? А он говорит, Бог даст. И вот это потом, я, конечно, рад, что он меня Богом называет, да? Хотя дурак дураком, да? Вот, потому что всегда кто-то должен выступить вот этим посредником между Богом и человеком, через которого Бог обязательно даст позаботиться. И вот эта неспособность многих, к сожалению, христиан, не всех, но многих, позаботиться самим об этом. И вот этот вопрос перекладывания ответственности. И здесь есть такой вопрос, который следует задать христианину, А зачем ты веришь в Бога? Такой вопрос. Хорошо. А зачем тебе это? Зачем ты вообще веришь в Бога? Хороший вопрос. Я понимаю, что в основном мы на проповедях, мы наоборот убеждаем людей верить в Бога. Но часто наши убеждения и призывы, они создают такое лакированное христианство, очень поверхностных христиан. Вот у меня и был спор с одним человеком, возник такой невольный спор, человек попросился один на домашку, а я спросил, зачем? И человек пришел в ярость от вопроса, когда спросил, а зачем? Но ты же должен быть рад, ты должен быть счастлив. Я говорю, представь, нет. Я не по этой причине счастлив. То есть ты придешь, займешь мое время, я должен быть счастлив вообще. Я могу быть счастлив сам по себе вообще. У меня в конце концов Sony PlayStation 5 стоит там. Ну. Я могу себе сделать несколько часов счастья, да хоть до утра, что называется. Да? Вот, почему именно с тобой? Там другие персонажи будут. Вот. Или быть счастливым, решая твои проблемы, там постоянно там, заботиться о тебе, да? Переживая, понравилось тебе, не понравилось со мной вообще. Да? Вот. Тебя бы не было, я бы не переживал. Нравится тебе или нет, да? А так пережил, представь, травму, травмирующий опыт, да. Человек пришел, но мы еще вдруг ему не понравилось, да. А еще если пришел и промолчал все время, а ты тянул за язык, вообще человек хоть что-то от него узнать, а он ушел и расстроился еще, к примеру. Вот. И тогда возникает вопрос, а зачем тебе? Зачем тебе это? Зачем тебе моя домашка? Вообще, зачем тебе Бог? Ладно я, Бог-то тебе зачем? Для чего? И давайте поразмышляем. Ведь частый ответ, как зачем? Он должен мне помочь. То есть он, а помните вот эти все имена Бога? А, обеспечитель там он же, да, там. Он же обеспечитель, целитель, Бог-целитель. А, доктор, добрый доктор Айболит всем поможет исцелит. То есть, понимаете, вот он целитель, он обеспечитель, он должен управлять всеми процессами и так далее. Но в чем здесь проблема возникает, если наш подход, он такой, а кто тогда будет ответственен за твою несостоятельность, за то, что все равно не все исцелилось, за отсутствие гормона радости в твоей жизни, за... печали, вот твои печали, уныние. То есть, смотрите, твое положение, здоровье, уровень доходов, твое личное счастье. Вот этот же вопрос. Бог, почему ты мне это не додал? Не додаешь? И мне кажется, что я близок к разгадке, да, вообще-то, этих вещей, что Бог-то прекрасно нас знает, что мы и рады переложить ответственность. Но что будет, если бы это действительно было возможно, если бы он играл бы с нами в эти игры, если бы слово звучало так, переложи ответственность на меня, и все. Во что бы превратились мы на самом деле, насколько человек становится расслабленным, слабым, неприспособленным к жизни, обесточенным, без энергии, без сил, когда сил нет даже ни на что абсолютно, абсолютно. Насколько это было бы так, если бы Бог позволял нам переложить всю ответственность на Него. У нас, конечно, у многих, я имею в виду, хотя вопрос, почему бы Ему не дать всего этого, о чем мы просим, о чем мы помышляем, как Он и обещал, как мы уверены, дать нам всего этого больше, ведь нам всегда чего-то не хватает. И к чему это приводит? Давайте посмотрим. Некоторые моменты, на которые я хочу обратить ваше внимание. Отказ от медицины, например. А что такое отказ от медицины? Это распространенное явление, кстати, между христиан. Пускай Бог меня исцелит. Я не пойду к врачам, я не буду лечиться, я ничего не буду делать, пускай Бог меня сам исцелит. Но ведь это распространенное явление, не то же ли перекладывание ответственности на Бога? А точно так же, как там же, где отказ от медицины, там ведь и отказ от работы. Это все где-то рядом. А зачем я буду ходить на работу, париться? Пускай Бог меня обеспечит. Бог мой обеспечитель. Вот в нем мой ответ, в нем мое чудо. Пускай Он меня всем обеспечит. Смотрите, отказ от медицины, отказ от работы, отказ взять ответственность там же рядом за свое настроение. А почему я должен прилагать усилия и повышать уровень своего состояния на более высокий? Ну, пускай Бог придет и обрадует меня чем-то. Пускай Он явит свою славу. Пускай Он это сделает, изменит мое душевное состояние. Потом отказ взять труд за выстраивание отношений с другими людьми. А зачем мне париться с другими людьми? Зачем мне напрягаться, выстраивать какие-то отношения? Бог должен послать хороших людей в мою жизнь. Почему люди какие-то нехорошие вокруг? Почему Бог не даст мне хороших, замечательных, ну, людей? Просто пошли мне, Бог, этих людей, и все мои вопросы будут решены. А если у нас какие-то терки с кем-то возникли, то я не буду прилагать никаких усилий, чтобы Бог, ну, чтобы наладить отношения со своей стороны. То есть я не буду терпеливым, я не буду ну, ничего делать, собственно говоря. Тоже. То есть понимаете, что это ведет к такому, как это, нигилизму, как-то, вот это, как отказу от всего. То есть я отказываюсь. Почему? Потому что я перелагаю все это на Бога, и я требую и хочу, чтобы Бог поправил мое состояние, мое самочувствие, чтобы Он дал мне больше духа, чтобы Он излил на меня свой дух, чтобы Он наполнил меня своей силой, чтобы Он послал мне замечательных людей на моем пути, чтобы Он исцелил мое тело, мою душу и мое тело, все эти вещи, и был моим обеспечителем во всем. Разве не это мечта многих-многих христиан? И из-за этого скрытое недовольство. Почему? Потому что удивительным образом Бог всего этого не дает. Или не дает в достаточной степени. Сколько бы ни давал, но в достаточной степени не дает все равно. Вот иногда подбрасывает что-то, чтобы совсем не умер, кажется, да? Ну вот в полной мере не дает. Есть другой подход, хорошо. А подход, когда человек, ну, в ответе на этот вопрос, потому что, ну, зачем мне Бог, чтобы вот это все было в моей жизни, и мы можем долго питать и поддерживать в себе надежду, что когда-нибудь будет. А чего нету? Кто виноват? Но либо Бог виноват, не дает, но либо такой ответ, другой ответ, что это не Бог виноват, а это я, ну, не домаливаюсь просто. То есть я не до святой. Да, то есть, ну, конечно, Бог не может быть виноват. Такое противоречие, Бог добрый, любящий, но дать никак не может. Почему не дать не может? Ну, видимо, с моей стороны мост обрушился. С моей стороны. И разрушитель этого моста, видимо, я сам. Видимо, я туплю, и, видимо, мне не хватает вот этой духовности в моей жизни, святости не хватает. И Бог так смотрит, думает, ну, какой-то лох. Ну, еще, что его? Да, ну, как-то это, ну, ты постарайся хотя бы. То есть, если я буду, тем более многие проповеди этому способствуют, согласитесь, потому что многие проповеди звучат так, если ты будешь то-то делать, то Богу понравится, и тогда и чудеса у тебя будут, и бабло повалит, там, и здоровье сразу же придет, в общем, вся твоя внутренность исцелится, чудеса вдруг начнут происходить, вот. Но для этого должны быть как-то больше святости в глазах, да, и в поступках как-то, да, вот, и во всем. Может, ты заповедь какую нарушил где-то, просто не досмотрел. Но всегда есть причина, да, что сердце твое, скорее всего, неправильное. вот где-то, надо еще поправить сердце. Ты поправляешь уже долго, но ты, ну, как бы вот, да. Ну, не доправил, да, еще до конца, и поэтому не обманывайся, не обольщайся. Вот, ну, вот эта вечная, постоянная корректировка. Мы думаем, нас надо немножко подкорректировать, и все пойдет. Как я помню, был на одном служении, где известный служитель объяснял, ну, вообще все сложно, про ключ. Прямо на примере ключа. Слышали эту историю? Вот в ключе, если хотя бы, представь, как все сложно, если в ключе, а сейчас ключи-то сложные, это раньше ключи были там, понимаете, кочерга. Открыл, такая отмычка практически от всех замков. А сейчас-то, чем больше воровства, там, понимаете, насколько сложное там, уже столько. И если у тебя хотя бы одна риска не совпадает, ты его пихаешь в замок, а замок-то не открывается. Все закрыто на замок. Твое благословение, твое исцеление. У тебя просто рисочка не подошла. Одна. И ты вот ее точишь, точишь, эту рисочку, все думаешь, когда же она подойдет. Это переточил, видимо, да? Опять не подошла. Итак, значит, виноват либо Бог у нас часто, либо я виноват сам. Когда, если виноват Бог, это вообще трагично. Тогда человек разочаровывается и уходит. И он говорил, а что толку? Я молился, молился, и ничего у меня не получилось. То есть ничего я от Бога не получил. То есть я, ну, Богу не интересен. Другая, это, ну, у меня не получилось. Ну, может, я, вот, вот кому-то повезло, он родился, и у него сразу, знаете, духотворенность в глазах была, когда он родился. Вот. А у меня, видимо, я родился, и во грехах меня мать родила, что называется. У меня ничего со мной. Вот. Ну, видимо, кто-то родился царем, а ты кривой, хромой, горбатый, убил дедушку лопатой. Да, у тебя, ну, судьба, на судьбе написано, что нечего даже и мечтать ни о чем. У тебя ничего не выйдет, как говорится. И вот есть такие либо фатальные представления, такие, а вот где истина? Это же интересно знать, в чем истина. Тоже очень интересно. Как вам, интересно или нет? Итак, смотрите. Оба подхода, вот, которые я сейчас назвал, ведут к такой чрезмерной расслабленности в конечном итоге. К расслабленности и к слабости. Это такой культ слабости. То есть я слаб, я не догоняю. Или, ну, ну, в любом случае это слабость, да. Вот. Или Бог мой слаб, и Он не может мне ничего дать. Оба подхода ведут к чрезмерной слабости. Отрицание Бога, когда вот человек, сейчас в каком смысле отрицание Бога? Когда берем человека, который понимает, что перекладывая ответственность на Бога, вы себя ослабляете. И он таким образом, чтобы не попадать вот в эту западню, он становится на путь богоотрицания. То есть он говорит, я не хочу верить в вашего Бога, потому что я не хочу быть слабым, как вы. Я не хочу перекладывать ответственность. И вот это частое заявление «я сам себе Бог». А на что человек? Он не говорит, что через это, что он обладает качествами Бога, как всемогущество, или как вечность, там, или как, или, что он везде присутствует в каждом моменте времени, там, или что он был от начала мира. Нет, человек этого не утверждает. Когда человек говорит «я сам себе Бог», что он имеет в виду? То есть «я беру ответственность на себя», это он пытается сказать, «за свою жизнь». То есть никто мне ничего в этой жизни не даст, если я не буду сам стараться, не буду работать. Человек отрицает Бога. Это тоже такое присутствует. Но к чему это приводит в конечном итоге? Это ведет к чрезмерному напряжению. То есть такие люди, если вы посмотрите, они всегда напряжены, постоянно напряжены. То есть если одни постоянно расслаблены и ждут от Бога, ну, даже если 10 лет Бог ничего не дал, особенно, ну, как бы все равно можно расслабленно ждать еще 10 лет. Вот. А другие постоянно напряжены, и это все равно не делает их счастливыми, а превращает жизнь в бессмысленную суету. И ведь действительно, да, они не полагаются на исцеление, на чудо, но медицина не всесильна. Оказывается. И она очень часто подводит. Вообще-то вы поняли уже, что это ну, примерно 50 на 50. Да. Примерно 50 на 50. Как пойдет, что называется, да? Вот. Либо, как там про простуду говорят, да? Если будешь лечиться, то через... А если не будешь, то через... Тоже через неделю тоже пройдет, да? Что называется, да? И получается, как дальше об этом говорит мудрый Соломон. Екклесиаст, 2 глава, 11 стих. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». То есть есть шанс прожить бесполезную жизнь, но просто тупо бесполезную жизнь, проведя ее в абсолютной суете, без всякой пользы. Заметьте, кстати, когда Соломон говорит, оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои на труд, которым трудился, и когда он говорит, что все это суета, то он нигде не сказал, что его молитвы – это суета, что его поклонение Богу – это суета, или что те жертвы, которые он приносил – это суета, или то общение, которое он имел с Богом, что это суета, или храм, который Бог дал ему здесь, что это было суетой. Он не имеет в виду эти вещи. Эти вещи отдельно. То есть есть что-то, о чем ни в коем случае нельзя, да и не говорит Соломон, что это было суетой. Но про все остальные дела он говорит, что я понял, что это суета. И еще прочитаем дальше. 22 стиха хочу уже прочитать, та же самая 2 глава. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудился он под солнцем, потому что все дни его скорби и его труды беспокойство, даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета, не во власти человека, и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего, я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него, ибо человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божьим. И это суета и томление духа. И вот у меня возникает вопрос, где же истина? То есть получается, что вот это христианское, в кавычках, перекладывание ответственности на Бога, это то, что делает людей слабыми и становится поводом для прямой критики христианства. А почему, если вы такие духовные, почему вы такие слабые? Почему вы не можете о себе позаботиться? И отрицание Бога в том числе, и когда человек, кажется, не на Бога, а на себя возлагает ответственность. Вот этот век гуманизма, кстати, он же не только не был счастливым таким уж веком, но он был одним из самых жестоких. Помните, это Первая мировая война, Вторая мировая. Это время ну, такого прямо идеи гуманизма. Мы сами построим рай на земле. Каждая нация, себя уважающая, имела эти амбиции построить, будь то Советская Россия или Рейх немецкий, но это попытка построить без Бога рай на земле. Что мы, человечество, мы достигнем, мы, усовершенствовав наши знания, наши науки, мы всех исцелим, мы всех накормим, мы всех обеспечим, мы решим все проблемы. И в результате, ну, я уже не говорю, что там миллионы сгорали в газовых камерах, погибали в окопах и все остальное. И вопрос голода до сих пор, кстати, не решен. Хотя в мире уничтожается больше продуктов, во много раз больше, чем голодных людей. То есть можно было несколько раз всех накормить, закормить и перекормить всех, честно говоря, сколько их есть. Но до сих пор это... никак не может произойти, чтобы эти вопросы были решены. Тогда возникает вопрос, а где истина, в чем истина, какая форма вообще поведение, какая наша религиозность, она оправдана, она мудра на самом деле. Что хочет от нас Бог? Так вот, смотрите, интересно, что вопрос, для чего я верю в Бога, который я задал в самом начале, а для чего ты веришь в Бога? Тебе-то Бог зачем нужен? Для древнего человека, вот для которых, кстати, не знали, что они древние, да, вы же понимаете, что мы когда-то тоже нас кто-то древними, наверное, назовет. Скажешь, 1000 лет назад, вот этот там. Так вот, для древнего человека этот вопрос этого вообще не существовало как такового. Да, для чего верить в Бога? Почему? Потому что, смотрите, для людей того времени, библейских времен, Бог, что такое Бог для них? Он как солнце над головой, он как земля под ногами, как воздух, которым ты дышишь. Бог – это реальность более ощущаемая и переживаемая, чем мир вокруг тебя, но не телом, а духом и душой. Эта реальность, она откликается, когда ты призываешь Его имя. То есть для них это была абсолютная реальность, в которой человек себя ощущал в этой реальности, более ощущал. И когда я читаю труды отцов, они говорят, что к счастью, прикосновение Бога к тебе намного более ощутимо, чем твое прикосновение там даже к чему-то холодному или горячему к чему-то, потому что ты чувствуешь посредством своих физических вот этих органов чувств, которые немножко тупят. Вот такое было, что, знаете, как вот человек обжегся, бывает, не сразу почувствовал, что не на то сел. Или там не к тому прикоснулся. Есть какая-то, знаете, вот, ну, не всегда моментальная, ну, реакция у нас. А вот, когда Бог прикасается к твоему сердцу, это мимо твоего тела. То есть нету прокладки между твоим сердцем и Богом. Он сразу вкладывает вот свой дух, свою мысль, свою энергию он вкладывает непосредственно в тебя, в самую суть, вовнутрь тебя. Поэтому для людей того времени Бог – это такая же реальность, как и материальный мир, только ближе к душе, ближе к сердцу, ближе ко внутреннему человеку. И, конечно, эта реальность, она откликается, если ты его призываешь, его имя. Поэтому это и требовалось, в Ветхозаветное время, призывать имя Господа. И когда ты призываешь, ты погружаешься в эту реальность, твой внутренний человек, он погружается в эту реальность. И человек знал, что такое ходить перед Богом, ходить перед лицом Божьим. Это все было возможно. Отрицание Бога воспринималось как глупость и безумие. Помните, сказал кто в сердце своем? Безумец только мог сказать, что нет Бога. Ни один нормальный человек не мог сказать, что нет Бога. Это только это форма безумия, некое заболевание. Ну, тогда не было слова еще псих, души, да? Но вот во что действительно нужно было поверить, вы заметите, что слово «видел», вы можете прочитать о чем угодно там. Многие другие слова более важны и понятия, чем вера в Ветхом Завете. А в Новом Завете это слово становится, потому что вера становится победой, победившей мир. А вера во что? Не в Бога как такового, а в Сына Божьего. Вот что имело значение. Во что действительно, ну, Иисус и есть Сын Бога Живого, что Он явил Отца. И не каждый мог это принять. И помните вот этот разговор Иисуса с учениками, за кого принимают меня люди, и откровение Петра о нем, что ты Сын Бога Живого. И поэтому, что нам делать, помните этот вопрос, чтобы творить дела Божьи? Веровать в того, кого послал Господь. И апостолу Павлу варяли среди мудрецов. Как и у черепахи. Они могут жить там да, сотни лет, там, 150 лет может запросто крокодил прожить. Да? Но он, знаете что, он не теплокровный. А человек для того, чтобы соображать, он должен быть горячим. Горячее, чем крокодил. Но, являясь теплокровным, представляете, сколько нам приходится тратить энергии, потому что мы горячее, чем вокруг нас атмосфера. Средняя атмосфера по океану, если так, по планете Земля, по океанами надо мерить, по океану, по-моему, там достигает 17 градусов, что ли. А? Да, или 15 по океану. А у нас 36,6. Наша температура. То есть мы теплокровные. И человек потребляет намного больше энергии. А цена за это, мы меньше живем, чем крокодилы и черепахи. И мы стареем. А можно было бы не стареть, но тогда надо было бы быть крокодилом. По сути. Да. И, хочешь жить долго, молись, чтобы Бог сделал тебя крокодилом. Ну, как бы, да? Или черепах. Двигаться будешь медленно, да. Но жить будешь долго, да. Будешь холодным, холодным, скользким, холодным, тупым, конечно, да, как крокодил. Да. Вот так увидеть... Какой-то ум в глазах крокодила, я не знаю, кто пытался увидеть такой светлый ум в глазах крокодила, знаете, такой. Не решали, да. Ну, то есть надо понимать, что это цена. Мы должны понять, что мы платим определенную цену для того, и, понимаете, и получается, что мы сжигаем намного больше энергии. Намного больше энергии. И, соответственно, ответ какой здесь должен быть? Что нам надо больше энергии. Нам нужно больше силы, как раз о том. Или жить недолго, ярко и недолго. Как бы здесь одно из двух. И вот здесь пророк Исаия, 40 глава, он объясняет нам, а зачем нам Бог? Одно из объяснений, которое мы читаем. Итак, Исаия 40 глава, с 28 стиха читаю. Вам это хорошо известно место Писания. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющийся на Господа обновляется в чем? В силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». То есть наш Бог есть Бог сил. Помните? «Поднимите ворота верхи ваши, и войдет царь». Кто сей царь? Господь сил. Наш Бог есть Господь сил, и Он дарует силу. Для чего я это рассказываю? Потому что понимание этого момента избавляет от этой западни, о которой мы говорили в начале, от перекладывания ответственности на Бога. Если Бог действительно за что-то ответственен, то Он есть даятель силы. Из Него она просто хлещет, она просто льется, изливается. В науке этот термин, знаете, эманация, эманирует. То есть Бог постоянно источает силу. Потому Он и есть за место солнца в Царстве Небесном. Помните, там нет нужды ни в луне, ни в солнце, но сам Бог является источником, освещением всего и днем, и ночью. Там дня и ночи там не существует. Потому что есть только изливающаяся, эманирующая, постоянно истекающая от Бога Его сила. И постоянно рождающийся Сын, и исходящий от Него, от Бога Дух Святой, постоянно. Потому что согласно настоящему богословию, Сын, Он рождается постоянно. Как ум рождает мысли, так Бог рождает Сына. Логос, свое Слово. Слово, оно постоянно пребывает в уме, и через Слово ум познается, так через Сына познается Отец. Не запутал вас? Ну, в общем, это сила, которая изливается, 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 изливается. И когда у Соломона, у мудрого Соломона отношения с Богом, то Бог не дает ему храм. С неба не спустился храм для Соломона. Бог дает ему силу построить храм. И когда потом Соломон опускается на коленях перед Богом, поднимает руки, прославляет его, и опять сила сходит, что не могли священники стоять по причине славы Божьей, помните? То мы видим, что наш Бог есть Бог сил, и Он дарует силу, а человек эту силу должен реализовать, применить. Но что мы видим? Как эти вот эти потоки, эти водопады божественной силы, и сила исцеления, и сила процветания, и сила радости, и сила жизнелюбия, и все вот эти, и сила веры, все вот эти потоки силы, и люди, которые не входят в эти потоки, но они продолжают молиться, потому что им не нужна сила, а им нужно на кого-то переложить ответственность, и они хотят, чтобы Бог сделал это за них. Чтобы Он им дал все готовенькое. Уже. Но Бог-то знает, что нам это не полезно. Бог-то знает. Вот в моем случае, это так оно каждый раз. Знаете, я в какой-то момент начал бояться открывать рот в молитве. Нам вроде говорят, надо молиться. Вот это раньше особенно, помните, в день, ты че, не Янги, че? То есть, Янги, че, по 4 часа в день, а ты че? То есть, ты что, на что ты вообще рассчитываешь? Чтобы у тебя все было, ты должен много-много-много молиться. И оно тогда все будет, просто мало молишься. Но, драгоценное, я пробовал, и к чему это приводит? Опять я в городе, Великие Луки, город, провинция. Я, как и все провинциалы, хотел сбежать оттуда как можно раньше. Мне казалось, это проклятое место. Я думаю... Но надо, чтобы Бог там пастора какого-то поставил в городе. Нельзя же просто сбежать. Надо, чтобы был какой-то пастор. Поэтому я начал молиться. Господи, пошли пастора в этот город. Я думаю, надо же хорошего пастора, не просто какого-то там. И я давай Богу рассказать, какого пастора. И вдруг слышу, мне нравится твоя молитва. Будь этим пастором. Я тут при чем? Говорю, Господи. Я говорю, ты кого-то пошли. Зачем кого-то? Ты же понял, каким должен быть пастор. Так будь таким. Пришлось. И меня звали, говорили, давай, что ты там, в этой дыре, давай приезжай. Я говорю, куда я приеду теперь? Все. Бог сказал, будь. Помолился. Пошли, Господи, пастор. И вот так становишься молитвы, говоришь, Господи, а мы же, нам же надо молиться там за народы, Господи, хочу, благослови народа. Там слышишь, да, ты точно этого хочешь? Сейчас пойдем. Ты такой, Господи, подожди, подожди, куда мы пойдем? Ты думаешь, может, не надо благословлять народы, а то как-то я, со всеми не справлюсь, Господи. Почему? Богу всегда нужен кто-то. Понимаете? У него силы немерено. Он говорит, я дам тебе силу. Помните, этот Гидеон тоже сидел там, пшеницу выколачивал. Вот иди с этой силой твоей, Господи, с какой... Вот иди, Гидеон... Да, иди побеждать, сейчас будешь врагов. Нам хочется, чтобы кто-то победил врагов. Или чтобы они сдохли сами. Ну, как-то... Да, чтобы мы просто, лежа на печи, говорили, а, Господи, щелкали пальцами, говорили, Господь, там что-то сосед спать не дает. И сосед затих. Почему-то подозрительно тихо стало, да? Мы говорим, слава тебе, Господи. Нам хочется, чтобы вот так вот. А выстраивать отношения с тем же соседом? Это намного сложнее. А он не просто так стучится в стену. У меня сосед был. Я снимал квартиру в одном месте. Он выл, как волк. Воет сосед. Я думаю, можно молиться, конечно, Господи. Пускай он заткнется. Но я понимаю, там горе какое-то несусветное. Но прям вой стоит по ночам. Вой. Я думаю, надо знакомиться с соседом этим. Я к нему звоню, туда высокий мужчина оказался тогда, это еще 90-е, высокий мужчина, смотрю, весь в слезах. Начали общаться. Он говорит, меня убьют. Он говорит, я говорю, что тебя убьют? Он работал где-то там в КГБ когда-то, там даже, говорит, Ельцина таскал пьяного, говорит, по каналам, по кем. Ну, рассказывает какие-то истории, говорит, меня приедут и убьют. И говорит, и тебя убьют теперь тоже. Тебя тоже убьют, раз ты ко мне пришел. Я думаю, познакомился с соседом. Зашел, нас всех убьют, сосед. Тебя тоже убьют, говорит. Приедут и убьют. Я понял, у него прямо конкретно уже, ну, от страха этого всего. Здоровый мужик, такой высокий, здоровый, красивый. Говорит, меня убьют. И вот здесь нужна твоя вера. Я говорю, не убьют. Меня точно не убьют. Я говорю, подожди, меня не убьют. Говорю, первое, говорю, что я под Богом. Теперь, если я к тебе пришел, то значит и тебя теперь не убьют. Представляешь? Такое. И я помню, он встает напротив меня, да я, говорит, сейчас тебе, говорит, это. Говорю, я говорю, не получится. И я тоже встал. Я шаг к нему, он от меня. Я за ним, он от меня. Думаю, я бегаю за ним по его квартире. Он же пришел. Он к стенку уперся, сполз вниз, стал пониже хотя бы. И вот я возложил руки, начал за него молиться. Через некоторое время у мужика жизнь наладилась. Вой перестал, все, начал в гости заходить. Потом уже сидели за столом, общались. То есть понимаете, что Бог дает нам силу, чтобы мы шли и проявляли эту силу в наших служениях, в наших бизнесах, чтобы мы позаботились о своем здоровье, ну хотя бы почитали что-то. Хорошо, даже не читай, посмотри. Сейчас можно послушать, посмотреть, что умные люди говорят. Что есть надо вообще, что не надо, да. Какие БАДы работают, какие не работают. Это же, ну, научиться разбираться в этих вещах. Нет, Господи, только Ты меня можешь исцелить. Никуда не пойду, а Ты уверен, что это не перекладывание ответственности. Что Бог дает нам силу именно для того, чтобы мы научились. И Его силой мы начинаем понимать. Что мы не должны быть, как эти крокодилы и черепахи, хладнокровные. Что нам необходимо себя как-то, ну, быть погорячее. А как это происходит? Когда ты чувствуешь, что ты в его реальности. В реальности его потоков. Ты можешь входить в любой поток. Потоков много. Но эти потоки, они как раз тем характерны, что они должны наполнить тебя силой. Если твоя тема – это исцеление, войди в поток исцеления. И у тебя будет многое об этом. И там будут причудливо сочетаться духовные практики с нормальными какими-то витаминами. Это нормально все. Потому что Бог дает нам силу, и человек может быть гением в биологии, изобрести там, что ему там... что-то, что будет продлять человеческую жизнь или исцелять какие-то болезни, или решит как проблему с каким-нибудь... Ой, извините, да, это реакция на биологию. Водичка есть у нас какая-то? У меня с биологией не очень было в школе. Гештальт открытый остался, видимо. Хотя моя жена, она биолог, кстати, по образованию. В том числе. Итак, Бог дает силу. И мы видим, что... И это путь. И вот чем хочу завершить время, потому что идет. А путь, который мы совершаем, путь преображения, я говорил об этом на домашке, здесь хочу повторить, это путь крещений. То есть я абсолютно уверен, что крещение в нашей жизни – это до конца еще не раскрытая тема. Но не просто так. Вот нам надо знакомиться вот с этими древними практиками. То есть что это означает? Что люди понимали, что для нас крещение стало таким ритуалом. Можно делать, можно не делать. Ну, как бы, ну, не крестился в воде даже, но ты же веришь во Христа, в принципе, все нормально. Но вообще-то я хочу сказать, что крещение имеет огромное значение. Вот люди древние, они не представляли себе, как вообще возможно без крещения. Как можно преобразиться, не крестившись. Да, определенные вещи имели символическое значение, но они все равно должны были поддержать человека на пути, стать определенными маяками, этапами его духовного развития. И вот этих этапов основных, их было три. Первый этап – необходимо было отделить от себя скотину. Ну, простите за упрощение за такое. И для этого было водное крещение. Дело в том, что вода – это воспринималось как стихия души. Душа – это то, что изливается в человеке, это то, что подобно воде. Вспомните, у нас есть в книге Откровения четыре Евангелия, которые представлены в виде четырех стихий. Лев, орел, вол и человек. Где лев – это огонь, где орел – это воздух, где человек – это вода, а вол – это земля. Это четыре основных стихии, но представленные на самом высоком духовном уровне, как духовные силы определенные. И для человека, когда человек погружается в воду при водном крещении, то это означало, что вот то в нем, что земля в его душе, земля, которая в его душе, то, что принято называть сейчас низкой душой, низкая душа должна отделиться от высокой. И человек должен войти в свою вот эту святость, в свою праведность, обрести ее в своей душе. А это возможно только через отделение низкой души от него. То есть вода была символом того, что я вхожу в стихию воды, и я вымываю, я отделяю от себя то, что является землей низким. Таким же самым погружением, как погружение в воду, было погружение в дух, крещение в духе. Это не только для иных языков, чтобы приобрести дар иных языков, но это погружение в дух, как преображение человека в более высокое существо, чем только душевное, в духовное, вхождение в духовное, полное погружение в Дух Божий. И следующая стихия была стихия огня. И Иисус говорит, ну, об Иисусе сказано, Иоанн Креститель о нем, помните, говорит, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И в древних текстах там написано о световом человеке, там написано было так, что если свет в человеке, то человек становится светом для мира. Если в человеке пребывает божественный свет, он становится светом для мира. А если не так, то тьма. Это я буквально один из апокрифов цитирую сейчас. Ну, в канонической Библии там немножко по-другому сказано, что если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма, помните? Но, в принципе, смысл это тот же самый. То есть стать человеком света. Больше огня. Больше огня. Не превращаться в крокодила, в черепаху, да. Больше огня. Больше энергии, значит. Больше энергии в тебе. Когда больше энергии? Когда ты крестишься в огонь. Когда ты входишь в огонь. Но для них крещение было погружением. Хочу закончить своим свидетельством о том, что однажды в молитве одна из самых критических ситуаций, которая возникла однажды у нас, я молился, и пришел такой поток с неба. Это невероятно ощутимое, переживаемое, славное Божье присутствие, которое наполнило всю комнату. И в этом присутствии я услышал всего лишь одно слово прозвучало – «крестись». Я в тот момент не понял. Ну, искренне скажу, мне казалось, я нуждаюсь в другом. Мне нужна была более толстая шкура в этот момент, потому что проблема была с финансами. Серьезно, не у меня, а у церкви. Но я это принимал как свое. Я не помню, чтобы так горячо молился за себя, за свои финансы, как за церковь. Мы как раз строили церковь. И я молился горячо об этом. Я думал, мне нужна толстая шкура. А Бог говорит, нет, тебе нужно крещение. Крестись в меня. И у меня это получилось не сразу, но в этот же вечер. Сначала я отказался, почувствовал себя лишенным Божьего присутствия. этого потока. Меня это напугало. Я понял, что так нехорошо. И когда я все-таки смог креститься в него, через пару дней вопрос с деньгами был закрыт полностью. Без всяких усилий особых. Знаете, я вам так хочу сказать, мне немножко жалко людей, которые мне постоянно рассказывают о том, как они молятся, молятся и ничего не получают. И у меня возник вопрос, почему у меня нет таких молитв, на которые бы Бог не ответил? Вообще. Я не могу понять. Когда ты читаешь там даже известных авторов, Кента Хейгена, например, он говорит, если бы Бог хотя бы на одну молитву не ответил бы, зачем в него верить вообще? Значит, не Бог. И он говорит, что Бог отвечает на все молитвы. Но ведь огромное количество христиан, они уверены, что только на некоторые, что вообще-то на большинство не отвечает, но только на некоторые ответил. Почему такая разница? Разница в том, вот что я понял, что одни, они просят себе толстую шкуру вот эту постоянно, а другие силу. И силу Бог дает всегда. А шкуру ты и сам себе заработаешь, если у тебя будет на это сила. Понимаете? И еще разница в том, что тот, кто понял этот принцип, ты не только должен просить чего-то у Бога, но действовать. И я об этом говорю так, что духовная жизнь, а в принципе это даже не какая-то, почему мы называем, что есть какая-то духовная, недуховная какая-то жизнь. Вот это разделение, оно только все запутывает. Нормальная жизнь, это у тебя есть и левая, и правая рука. И вот я говорю, здесь все просто, но проще как еще объяснить? Как в волейбол играешь, я людям говорю. Одной рукой мячик подкинул, другой ударил, и тогда он полетел. А если ты ничего не подкинул, зачем махаешь другой рукой? Или наоборот, если ты все время подкидываешь мячик, почему не бьешь? Почему не бьешь, если подкинул? Что для меня это в духовном смысле означает? Если я помолился, я всегда буду действовать. Всегда буду действовать. Дерзновенно действовать, так, как будто я уже это имею, буду действовать и так далее. Буду призывать, буду говорить. Так оно и бы, так мы и церковь строили. Если бы я просто закрылся в комнате, молился бы, подкидывал, дай Господь, дай Господь, дай Господь, дай Господь. Мысль пришла, позвони этому брату. Да ну, а кто он такой, я не знаю. Стыдно, не буду звонить, не буду спрашивать, ничего. Так оно не работает, драгоценно. Если ты молишься, Бог должен открыть твои глаза, и Он должен сказать, что вот так это сделай, или вот так сделай, или вот так. Я вспоминаю историю Кента Хейгена. В Штатах кризис как раз был, это голодные годы, вот этот, помните этот? Депрессия, великая депрессия. Рабочих мест нет, он больной. У него там, помните, 6 неизлечимых болезней было. Когда он верой исцелился, скинул свои безжизненные ноги на пол, потом встал на них и пошел. А куда он пошел? А куда он пошел? Он начал молиться, чтобы Бог дал ему работу. И он говорит, Бог дал мне такую работу, где здоровые люди не справлялись, увольнялись. И он каждый день молился, дай мне сил на этот день. Вот на этот день. И он говорит, и Бог давал сил на это, на конкретный на этот день. Так вот о чем надо молиться, драгоценные. А у нас у многих мыслей, Господь, дай мне бабла, здоровье и тот же самый я. И можно я никуда не пойду. А вообще лучше, если еще принесут. Прямо. То есть мы вот так. Но вот это встать, пойти, это и есть вера. И просить Бога, дай мне сил. Я знаю, люди не справляются с этим. Для людей это стресс, для людей это кризис, а для меня это возможность. Потому что ты даешь мне силу, ты наполняешь меня силой. Господь. И это является лучшим подтверждением реальности Бога, когда мы видим сильных людей. Кто-то скажет аминь на это? Давайте мы встанем и помолимся сейчас. Драгоценный Господь, ты можешь поднять к Нему руки и сказать, Господь, просто изливай Твою силу, А более того, давайте даже точнее скажем, это же не так, что ее не было, и вдруг она появилась. Потоки Божьи всегда полны воды. То есть сила, она есть всегда. И вопрос не в том, что Бог не дает, а вопрос, входим ли мы в эти потоки, делаем ли мы шаг в эти потоки. А если входим, мы готовы применять эту силу где-то. Самые большие чудеса, которых я слышал, восхитительные от людей. Сейчас чуть-чуть потише я вот скажу. Вот одна женщина, пастор, она мне рассказывала, как она получила две квартиры. Она влезла в какую-то ситуацию, когда, знаете, вот это строит, когда обманутые дольщики, в общем. Она оказалась каким-то обманутым дольщиком. И она говорит, я помолилась и пошла, ну, к тем людям, которые, ну, я так понимаю, был суд над той компанией, деньги они никому, то есть денег было мало, чтобы вернуть. Они никому, ну, некоторым только могли вернуть какую-то маленькую часть. А большинство людей вообще ничего не получили. Я говорю, я пошла туда, к этим людям, и сказала, мне надо. Ну, просто пришла. Многие даже не приходят. Она пришла. И говорит, и я начала им рассказывать о Христе. Да. Они послушали мою проповедь и сказали, женщина, денег у нас нет. Возьмите КамАЗ. Только незаметно, мы там поможем вам. Просто вот приезжайте, заберите и укатывайте с этим КамАЗом куда-то. Короче, этот КамАЗ оказался во много раз дороже. Она продала КамАЗ, купила квартиру. А если бы она не дошла, сидела бы, понимаете, сопли бы жевала и говорила, что «Господи, когда это?» Надо встать и пойти. Быть дерзновенным. Люди в этом мире бывают проворнее. Они идут, они не перекладывают ответственность. Они идут, а вдруг получится? А почему нет? И у них как-то получаться начинает, и все. Нет, Бог сам должен мне там что-то. Ну давай, жди, хорошо. Но я что-то не вижу таких ярких примеров у людей, которые перекладывают ответственность на Бога. Бог дает нам силу. Но иди с этой твоей силой и побеждай. Бог будет с тобой. Итак, драгоценный Господь, мы призываем Твое святое имя. Пускай та сила, та огромная, колоссальная сила, та энергия, которой Ты наполнен, Господь, она послужит к нашей пользе и к пользе для тех людей, которым мы служим, Господь. Пускай наши ноги будут готовы идти. Ты дал нам обувь благовествовать мир. Значит, Ты посылаешь нас в этот мир. Ты дал нам броню праведности. Значит, мы должны сражаться в этом мире. Ты дал нам все необходимое, чтобы мы прошли свой путь. И Ты обещал, что Сам пойдешь впереди нас. Но мы должны идти. Мы должны подняться. Мы должны идти. И мы благодарим Тебя за эти потоки божественной энергии. За потоки энергии веры, энергии любви, энергии жизни, энергии исцеления. За эти пророческие энергии. За энергии пробуждения мы благодарим Тебя за эти мощные силы и потоки, за высокие волны Твои. Мы можем познавать Твою высоту, Твою глубину, Твою широту и Твою долготу. Сила Твоя, она преизбычествует, она колоссальная и неизмеримая. И мы познаем эту силу, и мы учимся применять ее в своей жизни. И мы благодарим Тебя за все, Господь. И мы открыты для того, чтобы принимать эту силу от Тебя, драгоценный Господь Бог. Аминь. Еще помолимся, еще сделаем молитву одну. Пожалуйста, прошу вас чуть-чуть не торопиться. У нас есть молитвенная просьба. Елена просит, помолитесь, пожалуйста, за... В общем, она просит за Андрея, у которого болезнь, корона. Например, коронавирус. Еще Асмик просит, прошу помолиться за нас, за наших детей и родных, за наше освобождение, исцеление. за мудрость, победа, благословение во всех сферах. Ну, больше за детей, я так понял, да? Ну, и за детей, и за мудрость. Давайте благословим этих людей, благословим Андрея, благословим Асмик. Драгоценный Господь, Ты знаешь все, в чем они имеют нужду. Будь для них помощником, Господь. Направляй их в этой жизни. Даруй им мудрость, даруй им силу. Пускай будет сила исцеления там. Пускай будет Твое присутствие, Господь. Пускай потоки Твои льются, переливаются. И пускай придут ответы, исцеление от короны, благословение, исцеление детей, за освобождение, за исцеление. Господь, пускай все это придет с избытком. И нужды будут покрыты. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа, и мы вместе скажем аминь. Давайте Богу дадим славу. Слава Иисусу.